Доброе утро всем. И прежде чем я начну говорить то, о чем я хотел сказать, я хочу рассказать такой исторический анекдот. Мой научный руководитель, который учил меня древнееврейскому языку, истории, учился в Московском государственном университете на факультете теоретической и прикладной лингвистики. И кто знает, это было в 70-е годы, он, по-моему, там в 70-е закончил. Я думаю, что старшее поколение мужчин знает, что тогда в высших учебных заведениях обязательно существовала военная кафедра. Ну, может, не во всех, ну, в основных университетах, потому что людей нужно было готовить к победе социализма глобальной. И если, например, ну вот я когда учился, у меня была специальность командир мотострелкового взвода на бронетранспортере БТР-70. Вот. Я его ни разу не водил, потому что это были уже 90-е, и весь дизель, видимо, полковники проездили на дачу. У них было все серьезно. Один день в неделю они с утра до вечера занимались, надевали военную форму, курсантские погоны и слушали лекции. Из лингвистов, он лингвистом был, готовили пропагандистов военных. И у них на экзамене был такой билет, он мне рассказывал. Представьте, говорит, что Советский Союз начал военные действия против капиталистического Запада. Наши бомбардировщики покрыли равномерным слоем Западную Европу, танковые клещи прорвались, и вот, ну, вот-вот уже Франция будет захвачена. А он учил французский язык, то есть у него лингвистическая основа была французский язык. И в плен попали высшие офицеры французской армии. Ваша задача – объяснить им преимущество социалистического строя над капиталистическим. То есть вы понимаете, бомбардировщики уже пробомбили, танки уже прошли, вот, в плен людей захватили. Теперь ваша задача как пропагандиста объяснить преимущество социалистического строя. Какое это отношение имеет к тому, что я хотел сказать? Давайте откроем книгу Деяний, 4 главу. Книгу Деяний, 4 главу. Это будет наш сегодня основной отрывок. И я начну читать прямо с самого начала, а потом поясню. Когда они, здесь говорится, насколько я понимаю, про Петра и Иоанна, говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме из Саддукеи. Досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе Христе воскресение из мертвых. И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. На другой день собрались в Иерусалим начальники их, и старейшины, и книжники. И Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И поставивши их, Петра и Иоанна, посреди спрашивали, какую силою или каким именем вы сделали это? Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав». Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Видя смелость Петра и Иоанна и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки, и, приказавши им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собой, говоря, что нам делать с этими людьми? Ибо всем, живущим в Иерусалиме, известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Но чтобы более не разгласилось это в народе с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени сём никому из людей. И, призвавши их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Они же, пригрозивши, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления. Я просто напомню, вот в третьей главе Иоанн и Петр исцеляют больного, который 40 лет не мог ходить. Если вы помните, он занимался тем, что просил милостыню. Но интересно, конечно, посмотреть на вот этот диалог. Мы уже говорили много раз про фарисеев, что, несмотря на то, что Иисус их очень часто обвиняет, какой-то хороший позыв у них был. Они хотели как-то угодить Богу. И вот весь вопрос был в том, как. И мне кажется совершенно чудесным и показательным, что происходит в этом отрывке. И мы потом прочитаем еще третью главу, чтобы сравнить, чтобы понять это. То есть произошло явное чудо. Власти должны, наверное, как-то отреагировать, хотя я даже не представляю себе, что именно они хотели сделать. Но обратите внимание, мне кажется, это очень важный вопрос, что они спрашивают у Петра с Иоанном. Они спрашивают, какой силой или каким именем вы это сделали. Вопрос их, то есть свершилось чудо, свершилась милость, я не знаю, излилась любовь. Вот. Но их волнует не это, их волнует сила. Да? И я не зря начал рассказ этого анекдота, потому что когда советские танки входят в столицу, доказывать преимущество социалистического строя очень легко. Вот когда людей взяли, арестовали, поместили на ночь просто помариноваться. Вот. А утром допрашивают и спрашивают, какой силой, можно сразу понять, что интересует этих людей. Что интересует этих людей? Их интересует сила. И этот вопрос очень актуальный до сих пор. Но давайте, прежде чем говорить о ней, посмотрим третью главу. Там как раз происходит это исцеление. И Петр тоже говорит. Прошу прощения, это вторая глава. Они вначале очень много проповедуют. И как слушают, как отреагировали другие люди. Как отреагировали обычные слушатели на проповедь Петра. Это вторая глава, 37 стих. «Слыша это, они умилились сердцем и сказали прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья?» Это было после Пятидесятницы, когда все услышали. «Что нам делать, мужи, братья?» И в этих двух вопросах как раз очень большая разница между фарисеями, теми, кто хотел своей силой служить Богу, и людьми, которые поверили. Услышав слово, они стали спрашивать, что нам делать. Фарисеи вообще в этой четвертой главе выглядят немного как будто глухими, потому что Петр говорит, что вы распяли Христа, но они как будто этого не слышат. Я не знаю, вы заметили или нет. Они продолжают выяснять, что делать и как скрыть это явление. Потому что скрыть его невозможно уже в конце концов. И я бы сказал, что это одно из очень сильных и важных противопоставлений. Мы, как люди этого мира, очень привыкли полагаться на силу. И даже в первой церкви это тоже было проблемой. Вспомните, как Павел пишет о том, как они собирались на вечерю. Да? Он говорит, кто-то из вас торопится есть и пить, кто-то наедается, потому что он сильнее, быстрее или пришел раньше. Вот, а остальные остаются ни с чем. Это стремление контролировать в конце концов, очень пустое, потому что если человек пытается сам контролировать и пытается сам оказаться правым в какой-то ситуации, то ему совсем не нужен Бог. Ему совсем не нужен Бог, который прощает, милует и исцеляет и искупает человека от смерти. Это очень, я бы сказал, характерная человеческая позиция быть сильным и спрашивать. Заметьте, что этот вопрос очень часто возникает в обычной среде, когда что-то мы видим, да, что-то происходит, и человек говорит, да, а по какому праву? Вот это вот право наше, да, мы сейчас очень в Европе, наверное, вдвойне модно обладать правами, вот, и мы все пытаемся отстаивать свои права. Но Новый Завет и Евангелие абсолютно не об этом. Новый Завет и Евангелие о том, чтобы отказаться, я бы сказал, от своих прав. И если вы помните, очень похожая ситуация, как была с Петром и Иоанном, здесь, в книге Деяний, случилось с Иисусом. Когда он въехал в Иерусалим и выгнал из храма всех, кто там торговал, его тоже спрашивали, какой властью ты это делаешь? Те же самые фарисеи, книжники, учителя закона, спрашивали его, какой властью ты это делаешь. Потому что этот вопрос, конечно, подразумевает, что у тебя нет никакой власти это делать. Мы хотим тебе сказать, что мы здесь главные, и нет у тебя никакой власти выгонять наше экономическое подразделение, да, обеспечивающее, не знаю, процветание нам и этому зданию отсюда. И если вы помните, он им рассказывает, задает другой вопрос про Иоанна, и, по сути, не отвечает. Он спрашивает, скажите мне, откуда крещение Иоанна взялось? От людей или от Бога? И они понимают, что они не могут на этот вопрос ответить без того, чтобы быть побиты камнями, потому что все считали Иоанна пророком, Божьим пророком. И он говорит, тогда и я вам не скажу. Но в самом этом вопросе, который Иисус задал, есть и ответ, да? Какой властью ты это делаешь? Он говорит, от человека или от Бога. И здесь повторяется примерно то же самое, только уже с учениками. И Петр, исполнившись Духа Святого, отвечает им. Здесь он может ответить. Он говорит, что они сотворили это именем Иисуса Христа. У него власть, и у него сила, и у него право творить такие дела. И эта власть, и сила, и право очень интересно реализованы. Реализованы не так, как мы привыкли видеть в этом мире. Очень часто Новый Завет говорит о том, что верующие победили мир, и что победа над миром – это вера. И понятно, что если меня победили, или представьте, что вас в каком-то, не знаю, условном поединке, споре победили, вряд ли вам это понравится. Ну, я думаю, большинству не понравится. Бывают, конечно, исключения, те самые споры, которые ведут к поиску истины, а не к выяснению, кто прав, а кто виноват. Но в большинстве случаев это как раз вот ситуация, кто прав, кто виноват. И если я не прав, то мне это неприятно. Как правило, неприятно. И эта победа над миром, победа веры над миром, она очень часто неприятна миру. И то, что мы здесь видим в этом отрывке, в 4 главе, люди, которые олицетворяют этот мир с его жаждой власти, жаждой контроля, им неприятна эта проповедь о Христе, о воскрешении, им неприятно это явление по какой-то причине. Вот. Они, с другой стороны, не могут ничего сделать, понимают свое бессилие, вот. Но, тем не менее, пытаются действовать с позиции силы. В Новом Завете только один раз упомянуто слово «победа». Да? Это, собственно, вот вера ваша в первом послании Иоанна, 5 главе. Вера ваша, победа над миром. Это то, что, то, в чем заключается наша сила и власть, и наше право. Право доверять Богу и жить по этой вере. Потому что очень часто, я думаю, что даже в христианских, и особенно в христианских кругах, мы склонны мерить успех Божьего дела мирской линейкой. Кого вы будете внимательнее слушать? Пастора домашней ячейки или там наставника, или пастора многотысячной церкви, который вещает по собственному телеканалу? Вот. Я просто к тому, как мы смотрим и как мы меряем, да? Вот. Материальный успех того или иного дела, той или иной церкви служит часто примером и подтверждением какой-то ее особой благословенности. Да, потому что, ну, как бы, должны же быть деньги. Что? Да, как-то соответствовать. Вот. И, да, если помните, в самой первой церкви, в общине Иисуса, да, ящик с деньгами носил Иуда, и вроде бы как даже подворовывал оттуда. Вот. А вхожесть во власть, очевидно, да, когда мы видим, там, не знаю, молитвенные завтраки у президента, по-моему, в Литве нету или есть, в России есть, там собираются епископы, вроде даже Владимир Путин их принимает у себя в Кремле, там это золото, малахит, вот, они все сидят за столом, вот, и это служит, то есть их имена перечислены, это тоже служит некоторым особым каким-то, то есть нельзя уже к ним просто так подойти, поговорить, нужно с каким-то пиететом относиться. И если вы думаете, что это проблема очень современная, вот, то это не совсем так. Современная она стала благодаря средствам массовой информации и телекоммуникации. Мы сегодня видим этих пасторов вот, с золотыми самолетами или с чем-то там еще. Вот, видим эти огромные церкви, стадионы. Вот, но раньше просто, наверное, не видно было так. Вот сейчас видно. И я хочу, чтобы мы посмотрели на отрывок из послания Иакова, с второй главы. Что происходило в первой церкви? То есть это вот еще память жива, еще люди эти видели Христа живого, да? Вот. Который ходил с 12 учениками, с 70 учениками. Я прочитаю с самого начала. «Братья мои», вторая глава послания Иакова, «имейте веру в Иисуса Христа, вашего Господа славы, невзирая на лица». У всех у нас есть лицо, мы все на него так или иначе смотрим и взираем, но Иаков пишет не об этом. «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там, или садись здесь у ног твоих, у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царства, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Ибо если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Первая церковь. Вроде бы, ну, никакого криминала, да, просто отношение другое. Но Иаков пишет, что этим самым вы, братья, нарушаете одну из главных заповедей – возлюби ближнего, как самого себя. И он продолжает очень серьезно говорить, да, он говорит, что нарушивший одну заповедь, нарушил весь закон. И это еще один такой, я не знаю, сказать бы умным словом, антидот, противоядие, вот, против того, чтобы не судить и не относиться с властью, вот с этой фарисейской властью к ближним своим. Если немножко отвлечься, вот эта ситуация с Иисусом и фарисеями в Евангелии, в деяниях с Петром и Иоанном, там на другом конце провода как бы неверующий. Там всегда есть призыв к покаянию, он призывает их покаяться. Здесь это послание написано верующим. Верующим, которые собираются в собрание, вот, и которые выясняют, как лучше сесть там, вот, и как кого посадить. Эти слова... Тот, кто согрешит в одном, становится виновным во всем, они прекрасное противоядие. Потому что каждого из нас Бог спас от наших собственных грехов. Но святость Его настолько велика и настолько глубока, что вот эта наша мерка, да, то есть мы знаем 10 заповедей, мы знаем, что мы там, не знаю, четвертую не нарушили или шестую. И это иногда дает нам повод гордиться над теми, кто ее нарушил. Или над теми, чьи грехи более явны. Да? Мы как-то говорили про искушение. Но с точки зрения Бога, с точки зрения Его святости, мы все одинаково бесконечно грешны перед Его бесконечной святостью. И если у вас будет сила и желание, попробуйте проделать такое упражнение, когда вы видите, не знаю, неважно, верующего и неверующего, если брата в церкви там, или сестру в церкви, наверное, это будет в чем-то полезней, который согрешает в малом или в большом. Мы все это испытываем, да, мы все видим отлично чужие грехи. Вот. Скажите себе в этот момент, прежде чем бить его по голове или там как-то еще, скажите себе, я тоже делаю то же самое. Очень легко, очень-очень легко там, не знаю, пьянство. Очень заметный грех, да, сразу видно. То есть человек купил, несет, качается, шатается. Вот, скажите себе, и я говорю себе, я тоже пьяница. Вот, и потом, и это правда. То есть я вас... Не обманываем, мы все здесь пьяницы, грешники, прелюбодейцы, что угодно. Я не призываю никоим образом актуализировать это, то есть совершать их в реальности, да? Поймите меня. Вот. Но пред Богом, то есть мы все хотим как бы видеть себя и друг друга Божьими глазами, да? И та часть, которая Бог любит нас, она всегда очень приятная. Вот, вот как дети пели, мне хорошо, Бог любит меня, Он там за меня заплатил невыносимую цену, но Он видит меня и таким тоже. Вот, проделайте такое упражнение, когда вам что-то, пусть даже просто не нравится, может быть, не надо заходить так далеко, там, грех это или нет, но если очевидный грех, тем, наверное, сильнее, поймите, что я такой же, скажите себе, я такой же. И потом... Попробуйте помочь этому человеку. Не знаю как. Честно говоря, в большинстве случаев не знаю как. И заранее, наверное, сказать невозможно, и готового рецепта дать невозможно. Но это точно избавит вас от этой позиции силы. Потому что, ну, мы все знаем, да, когда человек что-то говорит или делает, или пытается служить, просто, не знаю, иногда дышит или смотрит, у нас или у кого-то возникает тот же самый вопрос, а с какой стати это он или она, какой властью это он вот сидит в первом ряду, вот, кто ему позволил, да, какой властью он поет или не поет, вот, какой силой он, там, не знаю, учит на домашней ячейке, да, вот, что угодно может быть. Попробуйте отказаться от этой позиции силы и встать на позицию слабых, Потому что, да, Божья сила, как написано, она совершается в немощи. Вообще, очень полезная вещь и очень евангельская всегда занимать сторону слабых. Я не говорю, что не нужна сила или не нужны деньги, да, еще раз повторюсь. Они нужны, но в случае спора или в случае конфликта, как здесь, мы видели, одни люди говорят, услышав те же самые слова, что нам делать? Они говорят, что нам делать, что я могу сделать? Как я могу стать частью этого, не знаю, лучшего? А другие говорят, какой силой, какой властью, выясняют, с какой стати это будет. И эта попытка отказаться от своих прав, она очень несовременная и очень неполезная, но очень спасительная в отношениях. И я бы даже сказал, что тут есть такие, предложил на будущее бы, три ступени. Вот. Мы замечаем обычно, сталкиваясь, ну, вот в каком-то конфликте, да, когда нас притесняют. Вот. И в этот момент отказаться трудно, но можно и будет, скорее всего, неприятно. Кто долго живет в семьях, обычно это знают. Но по моему опыту, следующее, что приходит за этим, тебе уже не нужно ждать этого конфликта, чтобы самому отдать что-то, что человеку нужно. Ты не ждешь, пока он попросит или потребует, вот, со своей силой. И Бог ему в этом, конечно, судья, если он поступает именно так. Но ты можешь сам заранее, да, поделиться с ним этим. Поделиться первым, сделать этот шаг. Есть такой стих, да, в почтительности друг к другу преуспевайте, да, торопитесь, торопитесь. И следующее, что за этим идет, это щедрость в том, как мы делимся друг с другом тем, что у нас есть. Щедрость не в том, как мы упражняемся в наших попытках захватить власть, да, друг на другом, не вот в этом суровом фарисействе, а именно в той любви, которую Бог нам оставил. Он отказался от всего. Я иногда, когда думаю, каково ему было на кресте, понимаю, что он действительно ничего не сделал. И тем не менее он это оставил, да, как написано, снизошел, оставил свою божественную сущность, святость. И сам не без борьбы, но отдал. Просил пронести эту чашу, но все-таки взял ее и спил до дна. И мне кажется, это прекрасный пример для нас, для всех. Начать хотя бы иногда думать, что сейчас я делаю. Или я сужу с властью, или я делюсь милостью, которую мне Господь отдал. Для этого есть пример Христа. Для этого есть пример апостолов. Для этого есть некоторые полезные, я бы сказал, противоядия, да, в Писании. Помнить, что мы такие же грешники, также согрешили во всем. Что не дает, не делает нас лучше, не делает нас сильнее в рамках этого мира. И что единственное наше преимущество, как говорит Петр, это вера во Христа, которая соединяет нас с Ним и делает нас похожим на Него. И это единственное, чем мы можем хвалиться. И это по-настоящему лишает нас право упражняться в таком, не знаю, насилии друг на друга. Я очень надеюсь, что эти, пусть немного невнятные размышления над этим отрывком, вот, окажутся полезными для вас. И давайте встанем и помолимся. Господь наш Небесный Отец, Ты источник всякой силы, радости, источник всякой милости, Господи. Ты помиловал нас, смирившись, став как человек, и отдав себя, Господи, в своей святости, в своей любви за наши грехи, для того, чтобы мы могли жить без них, для того, чтобы мы могли, Господи, любить и быть милостивыми друг к другу, не властвовать друг над другом, Господи. И я прошу Тебя, Господь, чтобы Твой пример и пример Петра и Иоанна, и фарисеев этих, был нам напоминанием. Чтобы слова Иакова о том, что нарушивший что-то одно, согрешил во всем, звучали у нас в голове, и мы помнили, Господи, когда мы видим людей вокруг нас, что мы не лучше их. Перед Тобой мы не лучше их, и Твоя милость, Господи, нужна и нам, и им. И чтобы мы, Господи, научились делиться ей, Господи, и делиться щедро друг с другом, с членами наших семей, Господи, с людьми вокруг нас, с которыми сталкиваемся. Чтобы это была эта милость, которая происходит от нас, Господи, которая не похожа на этот мир, и милость веры, Господи, в Тебя, она была очевидной победой над этим миром. Чтобы нельзя было, Господи, это отрицать. Господь, я прошу Тебя, будь милостив к нам. Спаси и сохрани нас, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.